события, которые происходят в жизни, они нацеливают меня на желание делиться с вами словом. И вначале, чтобы задать темп, книга Бытие, 1 глава, с 26 по 28 стих. Давайте прочитаем. Книга Бытие, 1 глава, с 26 по 28 стих. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Аминь. Неимоверная поставлена и выполнена была задача сотворить что-либо подобное Творцу. Мы уже касались этого момента, да, вот этого творения материального. 25 миллиардов солнечных лет до края Вселенной. Невозможно себе представить. Цифра, которая не укладывается в одну строчку. Бесконечные нули какие-то, километры, секстиллионы. Человек не придумал таких цифр, чтобы описать это. И это только материальный мир. При этом четкое понимание и видение, что материальный мир настолько мелок по отношению к духовному миру, там, где находится сам Господь, что вот это величие творения, оно просто поражает и глушит. И он создает нечто подобное ему. Это мы с вами. И это подобие, оно в разных аспектах показывается. И здесь, в этих стихах, мы читаем, что подобие это... Вот сразу 26 стих. «Сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И вот следующая фраза: «И да владычествуют они над рыбами морскими» и так далее. То есть он поделился властью. Вот эта власть наша над остальным материальным миром, это есть подобие наше Господу Богу, у которого власть над всем его созданием. Но не только в этом наше подобие. Очень такое сильное, знаковое подобие наше Господу. Мы с вами, не побоюсь сказать этого слова, творцы, подобные Господу нашему. И как Он творил, так и мы можем творить. Более того, Он творил Словом, и у нас есть это Слово. Невероятная вещь. Но более того, наше подобие Господу, оно подтвердилось определенным образом. Евангелие от Иоанна. Бога не видел никто никогда. Но единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Иисус Христос явил самого Бога. И мы смотрим всегда с другой стороны на это событие, что оказывается, Бог во плоти Иисус Христос подобен нам. Ничего подобного. Мы подобны Ему оказались. Когда мы увидели Иисуса Христа, оказалось, что вот каким образом мы подобны Ему. Вот до такой степени подобны. Господь создавал мир поэтапно. Сначала свет, потом землю, потом небо, потом детали, потом вот этот растительный, животный мир. И венец творения, самый пик творения, сотворил человека. Невероятная вещь. удивительная вещь, Псалом 138. Псалом 138, с 13 по 16 стих. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не скрыты были от Тебя кости мои, когда созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». О ком это сказано? Относится это ко мне? Или это только к вот этому песнопевцу, который вот и записал этот псалом? Речь идет о каждом человеке. Вот те, которые до сегодняшнего дня родились за все время, создания, и те, которые еще родятся. И еще, смотрите, какая вещь. Еще до того, как мы появляемся, еще в чреве матери, Господь все устрояет. Сам участвует в этом творении. Дивно устрояет. И смотрите, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. Невероятная вещь. Отношение к этому самому последнему, самому высокому творению. Какова значимость, да, каждого из нас? Высота этой значимости. Следующее место. Евангелие от Иоанна, 3 глава. 16 по 18 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единого, единородного Сына Божьего. Для тех, кто еще не в мире с Господом, я прошу обратить внимание, да, если кто меня слышит, особенно с задних рядов. Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божьего. Нам это не относится с вами, я вас успокою. Про нас сказано до этого, но вместе с тем и про верующих, и про неверующих сказано следующим образом. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ни для кого не закрыто возможность стать верующим человеком. Для каждого, для всякого есть такая возможность. Мы вчера имели общение с людьми, моими знакомыми. Они старше нас по возрасту. Ему 68 лет, жена чуть младше. Прошедший советский путь жизни, вот так, как он есть. Вот 68 лет, это значит 42-й год, если я не ошибаюсь. И вот общение с ним подтолкнуло меня на то, чем я хочу сегодня с вами поделиться. Частично мы с вами про это говорили. А что-то, может быть, новое мы услышим, а может быть, что-то у нас зафиксируется дополнительно в голове, в памяти в нашей. Насколько различно мировоззрение верующего и неверующего человека? Насколько восприятие мира окружающего разнится? Вроде бы мы говорим об одном, да, но как по-разному мы смотрим на одни и те же вещи. абсолютно успешный человек, он живет в своем доме недалеко от Москвы, у него сын, мой товарищ, и дочь. Несмотря на 68 лет, он занимается активно бизнесом, он конкурсный управляющий, но вчера поделился желанием где-нибудь поучиться в 68 лет. Причем он говорит, а он уже три вуза закончил, ну, три учебных заведения он закончил. Причем он говорит о том, что хочет поучиться, ну, какую-нибудь творческую специальность получить. Я говорю, музыкант, что ли? Или художник? Он говорит, нет, ну вот архитектор, может быть, дизайнер вот в этой области. В ответ я ему говорю, вы знаете, какая ситуация? Вот для меня, вообще для верующего человека, в этом нет никаких проблем. Он недавно перенес инфаркт обширный, занялся здоровьем своим, и у него три составляющие успеха. Это голодание научное, это пьявки и что-то еще там, ну вот на эту же тему, да? То есть, ну, здоровый образ жизни. И он в 68 лет после обширного инфаркта встал на лыжи, позволяет себе выпить водку, там, вино, и наполненный жизненной энергией. Другой вопрос, не знает, куда ее приложить, там, вот у нее дом прекрасный, он хочет еще один дом построить. Я говорю, а зачем, вот к чему это все, да, каково стремление, и учеба понятна. Я ему говорю, хорошо, у меня с этим вообще никаких проблем нет. Более того, мы научены Словом Божьим, что действительно этот возраст после 60 наиболее плодотворный. Люди в этом возрасте плодовитые и сочные, да? Но не на постройку еще одного дома, а на то, чтобы накопленные знания за жизнь передать будущим поколениям. И мы с вами имеем необыкновенную возможность учиться. Вот вам, пожалуйста, институт по индуктивному изучению Библии. Напитывайся и иди преподавай. Ты хочешь строить? И я ему об этом говорил. Участвуй в Божьем домостроительстве. Занимайся тем, что приводи людей ко Христу, и улучшай качество этих кирпичей и качество самой постройки. И ты получишь за это награду не здесь, а там. Это то, что не тлеет и не горит, а то, что накапливается там. Насколько мы разные по восприятию мира. Насколько он ищущий и не можущий удовлетворить вот свою потребность. И насколько мы с вами счастливы в этом. Потому что, когда мы пьем эту воду в миру, мы пьем и никак не можем ею насытиться. Сколько бы ни было денег, их недостаточно. Сколько бы ни было машин, их все равно не хватает. Но тот, кто пьет от Иисуса Христа, тот, кто пьет вот эту живую воду, не будет жаждать вовек, а сам станет источником живой воды для многих и многих окружающих. И вот это восприятие жизненное, оно не только вот в личном отношении с Господом, не только в том, как себя реализовать, оно восприятие мира. И я, когда с ним беседовал, ну, пытаюсь корректно с ним говорить, 68 лет все-таки, я говорю, ваше отношение к Сталину. А заведомо понимаю ответ. Он говорит, уважаю. Дальше его супруга говорит такую вещь, какая-то там передача, ну, типа соревнование какое-то по телевидению. И участники этого соревнования, да, им дали возможность высказаться. И один из них, историк, сказал о том, что как жаль, что вот в 90-м году поменялось направление движения страны. Что вот было так все прекрасно в советское время, и тут вдруг 90-й год, и пошли по пути этой демократии, и вот попали вот туда, куда попали, и вот теперь мучаемся. И они это говорят как исповедание своего восприятия. Он в свое время руководитель отдела промышленности и транспорта в городе Грозном, партийный деятель большого ранга, да, потом он возглавлял компанию нефтяную там в Грозном, то есть абсолютно успешный человек. И, конечно, у него ностальгия по тому времени, несмотря на то, что в этом времени он абсолютно материально успешен, никаких вообще близко, в принципе, нет проблем. В чем же проблема? Почему ностальгия по тому времени? И что тогда действительно произошло вот эти 20 лет тому назад? Каково наше с вами отношение к вот этому перелому в 90-м году? Как мы его с вами воспринимаем? Есть ли у нас понимание того, что ну вот это демократия, вот развалили эту страну, вот это безобразие натворили вот эти демократы? Или у нас может быть другое восприятие этого и другое видение этого? И мы с ним заговорили о том, о чем я как-то уже говорил. О двух принципах построения государства. Первый принцип построения государства – это построение государства на библейском принципе. А второй принцип построения государства – это любой другой принцип, но не библейский. В чем же библейский принцип построения государства? То, что мы с вами прочитали, вот эти несколько мест, они говорят о высокой значимости каждого человека, рожденного в мир, как творение Божьего. Значимости и ценности, самоценности этого человека. Причем самоценности его как для Господа, так и между собой. Потому что мы не должны забывать вот эту вторую великую заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». О чем она говорит другими словами? Что любой ближний, любой и верующий, и неверующий, тот, который рядом, тот такой, который подобен мне, он достоин моей любви так же, как я сам. И значимость этого рядом стоящего необыкновенно для меня высока. И для меня, верующего человека, особо значимо. Особо значимо тогда, когда... Особо значимо тогда, когда я как отношусь к тому человеку, который рядом со мной. Ценен ли он для меня, как творение Божие? Понимаю ли я, вот какой бы он ни был бомж, как бы он мне не был бы неприятен, что он есть творение Божие? И когда этот принцип главенствует в построении государства, то тогда эта ценность вот этой отдельно взятой личности становится во главу Конституции, основного закона, и на этом набирается все остальное. Что именно? Когда каждая отдельная личность ценна, и в задаче государства сохранить вот именно эту личность, и все усилия на то, чтобы этой конкретно отдельно взятой личности сделать хорошо и правильно, то тогда получается, что вот эти личности, объединенные территорией, языком, менталитетом, выбирают из своей среды самых лучших, им передают определенные полномочия, чтобы эти выбранные осуществляли ряд функций, которые для каждого индивидуально невозможны. Какие это функции? Это внешняя оборона, это внутренний правопорядок, это вопросы, связанные со здравоохранением, с обучением, образованием, и это вопросы, связанные с судом. Это то, что не может делать каждый человек индивидуально. И вот на этой платформе рождается по-настоящему демократическое государство. Вот эти люди, избранные самые лучшие, имеют вот эти полномочия, чтобы осуществлять эти функции. И остальные люди собирают деньги, свои, часть этих денег, называется налоги, отдают этим в управление, и они на эти деньги осуществляют эти 5 функций. И существует тогда армия, милиция, суд, здравоохранение и образование. Если не библейский принцип в основе лежит, а любой другой, ну, вот так, как у нас в Советском Союзе было, да, что важно, чтобы страна была великая, а ради нее можно пожертвовать и Матросовым, и Мересьевым, и кем угодно. И не суть, что мы одним пожертвовали, или десятью, или, допустим, там миллионы в ГУЛАГе погибли, зато индустриализацию подняли. Как мы зато выскочили и показали этой Америке, да, до определенной степени, и как здорово мы им показали. Но ценность совершенно другая. Ценность не в отдельно взятом человеке. Мы им готовы пренебречь. У нас их много. В то время было больше 200 миллионов, сегодня больше 140 миллионов. Ну, легко. А потому что у нас другие ценности и другие установки. Но так было и до советской власти. В царское время была другая ценность, и другие были прерогативы. Была имперская ценность, да, как можно больше территорий, как можно больше приподнять значимость царя. Есть мусульманские страны, которые во главу угла ставят такое понятие, как их вероисповедание, да, то есть главное там вот шариат, главная вера, главное быть верным мусульманским канонам и истинам, а не то, что отдельно взятый человек и его ценность. И поэтому в мусульманских странах ценность жизни отдельно взятой женщины низведена до нельзя. Она вообще не является человеком, она не оценивается. А ведь женщина, как и мужчина, без исключения, абсолютно равны, ценны для Бога. Мы с вами читали, всякий человек, без исключения. И в результате такая страна, которая не на демократических ценностях построена, у нее другие прерогативы, получается совершенно другая вещь. Тогда, когда армия получается никакая, милиция абсолютно продажная, суды не приходится говорить, а здравоохранение, образование, ну, на таком примитивном уровне, что не подлежит критике никакой. И тогда возникает вопрос, а что было в 90-м году, куда пошла страна? Действительно, может, это демократия виновата? Может, мы вот в этом направлении двинулись и пошли? И когда мы задумываемся об этом, мы понимаем, что никакая это не демократия была. Это просто тот строй, тот режим советский, который был, он себя исчерпал экономически. Он просто перестал быть возможным к существованию. И появилась новая форма рыночная, которая должна была заработать. Не потому что демократия, а потому что до того, что это было, оно исчерпало себя. Чему я это говорю? И в чем суть вопроса? Его сын, мой одногодок, он 68-го года рождения, 65-го. И я чувствую, у них с отцом есть противоречия и есть сложности в отношениях. Сам отец, вот этот Валентин Степанович, воспитанный вот в таких устоях советского времени, он был коммунистом, он был партийным лидером, он был руководителем. Я говорю, вы идеалистом были? Он говорит, да. То есть он в те времена, он не видел и не понимал, что вся эта советская власть – это обман. Это реальный обман. Это то, что находилось наверху, жили совершенно иначе, чем простые люди. Это подмена понятий, когда библейские ценности были заявлены как ценности государства, а на самом деле абсолютно другие. И полностью перевернутое жизненное видение с ног на голову. И в результате он своему сыну внушил те же идеалистические понятия и представления о жизни. Тогда, когда я в свое время имел четкое представление, что Сталин не прав, и это были 70-е годы, что Тухачевского, которого расстреляли, на самом деле это не совсем было правильно, что были вот эти все события, которые этому препятствовали, у него было идеалистическое такое коммунистическое вот стремление там куда-то двинуться вот в разрезе этой советской власти. И поэтому я четко понимаю, что мне надо в будущем там содержать семью, зарабатывать деньги. Рассмотрел для себя возможным там фарминститут, потому что видел себе перспективу. А он пошел в летное училище, потому что вот этим вот устремлением он хотел летать. И мне, и ему особо образование не пригодилось, но преломление и видение в жизни меня в большей степени, я был приспособлен к этим новым переменам, чем он. А он остался на изломе. И вот этот вот учитель истории, который говорил о том, что вот если бы страна в 90-м году шла бы по тому же пути, а не без резких изменений, как будто бы это возможно, то было бы тогда бы лучше. И вот у него есть это преломление и есть это непонимание. В чем суть этого? Тогда, когда нету истинного, настоящего видения того, которое дает Господь Бог. Есть понятие истины, которое лежит в основе основ. И когда мы с ним говорим, он говорит, я хочу учиться. И при этом он говорит, что есть разные истины, я все их принимаю и со всеми мирюсь. А я ему говорю, что есть истина только одна, та, которая есть истина по-русски, то есть то, что есть на самом деле. Мы не понимаем друг друга. Он в другом вообще исчислении находится. Он имеет обманное представление об окружающем его мире. Он человек 68 лет с обширным инфарктом в анамнезе, который может умереть в любую минуту. Думает о том, как бы получить светское образование, чтобы стать архитектором. В то время, когда у него 3 внука, и он может мудрость мира, тысячелетнюю, знание о Господе Боге набраться сам и передавать своим потомкам. Вот в чем разница. Каково восприятие нас, верующих, того, что вокруг нас происходит? Все говорят, что у нас какая-то демократия была. Когда она была? Ее никогда не было. Демократия – это не только вот этот принцип ценности отдельно взятой личности по отношению ко всему остальному. Есть еще один принцип. Это 10-я заповедь, данная на скрижалях. Вы помните ее? Я вам ее напомню. Это книга чисел, 20 глава, 17 стих. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Вот две составляющие демократического общества. С одной стороны, библейский принцип ценности и важности отдельно взятой личности, и другой принцип ценности частной собственности. И если есть защита частной собственности, и если работает принцип библейский в основе государства, то мы имеем демократическое государство, которое сейчас мы уже начинаем называть там социалистическим, ну, по типу Швеции, Норвегии и так далее. А если не работают эти два принципа, если у любого человека в нашей стране за все время существования этой страны, за последние 20 лет, за время советской власти, за период царской власти, любой человек был абсолютно незащищенным. У любого человека можно было забрать имущество, и каждый отдельно взятый человек не стоил ничего. Россия всегда мыслила масштабами, миллионами, километрами бесконечными. Не является это ценностью. А раз это не является ценностью, то смещены истины, и мы имеем то, что имеем сегодня. Знание это... Первое – подготовить своих детей, подготовить своих потомков к тому, что их ожидает в будущем. Потому что и сегодня наша страна не живет по библейским принципам. И второе, и очень главное – это наше стояние, молитвенное стояние за нашу страну. Это наша ответственность за наших руководителей, которые... повернулись бы к Слову Божьему, к Господу, к Иисусу Христу, и стали выстраивать все именно на Слове Божьем. И это возможно, в это надо верить. Вот как мы можем верить в то, что человек обездвиженный, не говорящий, может заговорить и встать, точно так же мы вправе рассчитывать и верить, что по нашей молитве, в нашем молитвенном бдении, бодрствование за нашу страну, мы можем добиться успеха. Это к нам относится, к верующим людям. Молиться за нашего президента, за нашего премьер-министра, за наше правительство, Государственную Думу, за нашу страну в целом. Чтобы в конечном итоге мы повернули вот от этого пути в никуда на путь реальной, действительной демократии, признания частной собственности с одной стороны и осознания того, что каждый человек есть творение Господа. Пусть Господь благословит нас, каждого, иметь свою личную ответственность вот по этим двум моментам. Донести эту информацию до окружающих нас и стоять в молитвенной борьбе за нашу страну. Аминь.